Глава 23. Лукасу Тёрнеру казалось, что он пролежал в больнице Мандеры много лет. Он помнил, что прибыл сюда всего несколько дней назад, но эти дни стали самыми длинными в его жизни. Болезнь началась с болей в шее и высокой температуры. В остальном он чувствовал себя нормально. Прошло всего несколько часов, и его начало выворачивать наизнанку. Желудок отказывался держать пищу. Понос не давал задержаться в кишечнике ни крупинки, пылесосом опустошая внутренности. Лукас ослабел и не мог перебороть усталость, сосредоточиться. Он то проваливался в сон, то приходил в сознание, перестал различать день и ночь. Пил раствор регидратационной соли, становившийся раз от разу все противнее. Аппетит пропал совершенно, но по настоянию доктора Кибета Лукас заставлял себя есть. Он стал этого бояться, заранее зная, что организм отвергнет пищу. Казалось, собственное тело объявило ему войну, и он ее проигрывал. В помещении нестерпимо воняло хлоркой. Доктор Кибет дал Лукасу несколько книг в бумажных переплетах и Библию, но у него, несмотря на скуку, не оставалось сил для чтения. Он думал о родителях и сестре. Какой это будет для них удар? Лукас даже пожалел, что вообще приехал в Африку. У фантазеров и смерть глупая. Нет, так к жизни подходить нельзя. Нельзя жалеть, судить задним числом. Он шел за мечтой, и она привела его сюда, в Мандеру. Что тут еще думать? Жизнь непредсказуема. В конце концов, мы способны управлять лишь собственными мыслями. Лукас постарался переключиться на управление своими мыслями. Нельзя раскисать, даже если судьбе угодно, чтобы он умер здесь, в Мандере. Через некоторое время доктор Кибет перестал его навещать, зато стали приходить незнакомые люди в защитном снаряжении. Они вели себя крайне осторожно. В отличие от доктора Кибета, эти не задавали никаких вопросов и не задерживались в комнате. Главврач относился к нему как к живому человеку, новенькие — с безразличием, как к клиническому случаю. Солнце клонилось к закату. В узкое окно Лукас видел группу новоприбывших, собравшихся вокруг костра. Они бросали в огонь свои защитные костюмы. Костер изрыгал клубы черного дыма, из которых всякий раз, когда в него падала еще одна пустая оболочка, выскакивали языки пламени. Лукас повернулся к маленькому зеркалу на стене. На него смотрели налитые кровью слезящиеся глаза. Кожа бледная, лицо чужое. Лицо монстра. Пейтон, сопровождаемая Йонасом, поспешила за ней в палату Лукаса Тёрнера. Юноша спал. Пейтон не хотела его будить, но иначе было нельзя. Времени оставалось все меньше. Чтобы остановить распространение патогена, требовалось срочно найти ответ. Ния протянула ладонь, чтобы разбудить пациента, но Пейтон мягко коснулась ее плеча и подошла к постели первой. Она села на край, взяла Лукаса за руку, осторожно потрепала его за предплечье и несколько раз повторила его имя, прежде чем тот открыл пожелтевшие, налившиеся кровью глаза. Пейтон заставила себя улыбнуться. От вида молодого юноши в рассвете лет, обессилевшего от страшной болезни, защемило сердце. Он приехал в Африку в надежде сделать мир лучше, а судьба привела его сюда, в эту комнату, где он теперь умирал. Лукас удивленно взглянул на руку доктора, словно отвык от прикосновений. Ясное дело, парень напуган. С ним обращались с чрезмерными предосторожностями, и на то есть основания. Однако ее всякий раз удивляло, сколько сочувствия способно выразить обычное прикосновение. Появившаяся в этот момент в глазах парня надежда наполнила Пейтон гордостью за свою профессию. Она как никогда остро ощутила правильность своего выбора. Она там, где нужна больше всего, и делает то, что от нее требуется. Пейтон наклонилась и мягким тоном спросила: «Лукас, ты меня слышишь?» Тот кивнул.
«Меня зовут Пейтон Шоу. Я медик из Центра по контролю и профилактике заболеваний. Мы сделаем все, чтобы помочь тебе. Ты понял?»
«Спасибо», — прошелестел губами Лукас. Пейтон взяла со стола бутылку ПРР.
«Попей немного. Вкус ужасный, но что поделаешь?»
Она поднесла бутылку к губам пациента. Он, морщась, сделал несколько глотков. Доктор поставила сосуд обратно на стол и подождала, пока Лукас проглотит жидкость.
«Я прочитала в записках доктора Кибета, что Стивен заболел 7 дней назад. Ты помнишь, где вы тогда находились?»
Лукас прикрыл веки, пытаясь вспомнить. Покачал головой.
«Извините, все дни слились в один».
«Ничего. Ты помнишь, когда вы были оба здоровы в последний раз? Или момент, когда вам было весело?»
Помедлив немного, он ответил.
«В Маунт-Кенни, в парке».
«Что там произошло? У вас были контакты с какими-нибудь животными? С летучей мышью или обезьяной?»
«Нет, определенно нет. Это была наша последняя остановка перед посещением деревень».
Он улыбнулся.
«Мы устроили барбекю, пили пиво».
Пейтон скинула брови.
«Барбекю делали местные? Какое вы ели мясо?»
«Нет-нет, мясо пришло из дома, из Северной Каролины. И пиво было оттуда, сварено в роли».
«Где вы это взяли?»
«Спонсор прислал».
«Спонсор?»
«Десмонд Хьюз из Icarus Capital, член нашего совета директоров».
Пейтон прошиб холодный пот. Известие о причастности Десмонда к происходящему застало ее врасплох и напугало. Что он сказал по телефону? «Мне кажется, тебе грозит опасность». Пейтон постаралась унять дрожь в голосе.
«В посылке что-нибудь еще было?»
«Да. Еду положили в довесок к видеокамерам. Мы решили не вести их в багаже, чтобы не украли по дороге. Да и не хотели таскать их с собой, пока не пришло время ездить по деревням. Мы даже не могли договориться, сколько их брать. Десмонд предложил доставить камеры после того, как мы прибудем в Маунт-Кенни, и отправил посылку прямо в кемпинг, где мы остановились. Барбекю и пиво мы не ожидали получить. Там еще была записка. Желаю удачи, почувствуйте вкус дома».
«И все? Только маринованное мясо, пиво и видеокамеры?»
«Да».
Лукас дрожащей рукой потер горло. Пейтон еще раз поднесла к его губам бутылку ПРР и дала отпить.
«Какое отношение имеет к вашей компании Десмонд Хьюз?»
«Он наш инвестор», — ответил Лукас несколько отчетливее. «Мы встречались всего несколько раз. Десмонд — филантроп, вкладывает деньги в развитие новых технологий. Постоянно на взводе, очень умный. Занимается сумасшедшими проектами».
«Например?»
«Такими, что способны изменить мир. Чем угодно. От искусственного интеллекта до медицинских исследований и квантовой физики. Часто говорит, единственное, что люди пока не усовершенствовали, это они сами. Считает, что время уже настало, что нас ждет квантовый скачок. Готов даже себя предоставить в качестве подопытного кролика».
«Чем его заинтересовала City Forge?»
«Он говорит, что третий мир имеет шанс выжить только за счет улучшения условий жизни в городах».
Пейтон насторожилась.
«Выжить?»
«Это его слова, не мои. Мол, если третий мир не догонит остальных, произойдет грандиозная катастрофа, событие, угрожающее вымиранием человечества как вида. Именно поэтому, — говорит, — наша работа — так важна.
Интересно. Почему он так думает?
Из-за отсутствия космического мусора.
Космического мусора?
Зондов других цивилизаций. Разговор шел за ужином. Может, он выпил лишнего? Лукас запнулся. Нет, кажется, он совсем не пьет. Ну да ладно. Десмонд говорил, что самое настораживающее открытие в истории человечества — это неразрешимое противоречие между двумя фактами. С одной стороны, Вселенная миллиарды лет, с другой — поверхность Луны не усеяна обломками зондов передовых цивилизаций, существовавших до нас. Пейтон ничего не поняла.
«И как все это связано с угрозой события, способного уничтожить человечество?»
«Я и сам не знаю. Десмонд говорил, что он и еще несколько человек — единственные, кому известно, почему в космосе нет мусора, и что вскоре они испытают свою гипотезу на практике. Честно говоря, он вещал загадками». К тому же он сразу нас очаровал, и мы не задавали лишних вопросов. В его присутствии хочется замолчать и слушать. Чек на 150 тысяч долларов тоже чего-то стоит. Поэтому мы слушали да кивали. Лукас сделал паузу. «А почему вы расспрашиваете о Десмонде? Он как-то с этим связан? Он тоже... «Заболел?»
«Пока не знаю», — задумчиво ответила Пейтон.
«Мы заразились через еду. Выходит, люди в Северной Каролине тоже болеют?»
«Нет, есть надежда, что это локальная вспышка, но просто я стараюсь ничего не упустить. Ты нам очень помог, Лукас. Я скоро вернусь, хорошо?»
Выйдя из больницы, Пейтон, Йонас и Ния осторожно сняли защитные костюмы и перешли в другую палатку, где Пейтон стащила с себя мокрую от пота футболку и обтерлась полотенцем. Подняв глаза, она увидела, что Ния, тоже раздетая и вспотевшая, пристально на нее смотрит. Йонас переодевался в сухую одежду, отвернувшись от женщин.
«Вы собираетесь ввести ZMAP мистеру Тёрнеру?» — спросила Ния, не моргая, глядя на Пейтон.
Та выдержала взгляд.
«Может быть. Я хочу получить дозу для доктора Кибета».
Теперь до Пейтон дошло, почему чиновница Министерства здравоохранения Кении настаивала на встрече с местным доктором. Нуждающемуся труднее отказать в просьбе, если знаешь его лично.
«Я не... Дозу я введу сама. Я лишь прошу дать мне лекарство, которое может спасти ему жизнь. Если мы не спасем его, или хотя бы не сделаем все возможное для этого, будет очень трудно убедить других подвергать себя опасности. Кроме того, это было бы справедливо в отношении человека, который уже не раз рисковал собой еще до появления на его пороге больных американцев».
Пейтон натянула сухую футболку.
«Мне надо позвонить».
Она вышла, прежде чем Ния успела что-либо сказать. В главной палатке Пейтон застала Ханну, сидящую с ноутбуком за длинным столом. Молодая врач, завидев начальницу, поднялась.
«Результаты есть?»
Ханна утвердительно кивнула.
«Ни одного положительного на Эболу. Я брала пробы крови и слюны, как вы говорили». «Хорошо. Я сейчас вернусь. Приготовь пробы к транспортировке».
В Мандере часы показывали 8:37 утра, в Атланте — 12:37 ночи. Пейтон надела на телефон спутниковую насадку и набрала номер Эллиота Шапиро. Она не любила тревожить коллег по ночам, но иного выхода не было.
«Да»,
— отозвался сонный Эллиот.
«Извини, что разбудила».
До Пейтон донеслись шорох постельного белья, шлепки босых ног по полу, стук закрываемой двери.
«Ничего страшного. Что у тебя?» — спросил он приглушенным голосом.
«Это не Эбола. Кенийцы всех проверили. Мы тоже».
«Каковы симптомы?»
«Классические для филовируса. Если бы не результаты анализов, я бы подумала на Эболу или Марбург, но эта штуковина распространяется быстрее Эболы. Смертность, похоже, очень высока. Пока еще никто не выздоровел».
Эллиот выдержал паузу. Пейтон, стараясь не повышать голоса и сохранять деловой тон, продолжала.
«Стивен Коул мертв. Лукас Тёрнер заразился и находится в критическом состоянии».
Ее ровный голос в конце фразы чуть дрогнул. Пришлось остановиться, набрать в грудь воздуха.
«Эллиот, мальчишка погибает».
«Что ты собираешься делать?»
«Я хочу ввести ему ZMAP и эвакуировать в Эмори. Я бы так и с собственным сыном поступила. Беда в том, что это не Эбола. Мы даже не знаем, поможет ли ZMAP и не поставим ли под угрозу население всех континентальных штатов».
«Но...»
«Но можно спасти ему жизнь и разобраться с патогеном, и быстрее разработать вакцину. Однако бюрократический кошмар...»
«Грузи его в самолет и занимайся своей работой. С бюрократами я как-нибудь сам разберусь. Это по моей части».
«Хорошо. Но это еще не все. Кенийцы попросили дать им дозу ZMAP для местного доктора из Мандеры».
«Сколько у тебя всего доз?»
«Хватит на 12 пациентов».
«Сурово. Я бы разрешил, однако дозы могут понадобиться нашим людям, если они заболеют. Такое лекарство невозможно раздобыть на раз-два».
«Понимаю».
«С другой стороны, если на момент отъезда у нас останется неиспользованная доза, бедняга умрет понапрасну».
«Да, куда ни кинь, всюду клин».
«Поступай, как считаешь нужным, Пейтон. Я тебя прикрою в любом случае».
«Боже, от тебя никакого проку. Я-то думала, ты примешь решение за меня».
«Принятие серьезных решений — часть твоих служебных обязанностей, дорогуша. Вскоре решения эти станут еще сложнее. Я не намерен занимать свой пост вечно. Когда я уйду, тебе придется меня заменить».
«Мне не нужна твоя должность».
«Увы, я все равно буду настаивать на твоей кандидатуре».
«Тогда я сама уйду на пенсию».
«Глупее угрозы я не слышал. Ты поступишь так, как надо. После отправления самолета с парнем пошли мне сообщение на мобильник. Я постараюсь достать новые дозы ZMAP».
В палаточном городке Ния и три кенийских госслужащих спорили и тыкали пальцами в карту. При приближении Пейтон высокая чернокожая женщина выпрямилась и замолчала.
«Мы дадим вам дозу для одного пациента», — сказала Пейтон. «С одним условием. Министерство здравоохранения должно подписать отказ от требований, ибо лекарство передается исключительно в исследовательских целях и будет использоваться по усмотрению кенийского правительства. ЦКПЗ не будет знать, что произошло с дозой, и не обязуется предоставлять новые дозы».
Ния покачала головой.
«У нас нет времени для бумажной волокиты». «В таком случае предлагаю позвонить прямо сейчас. Я не думаю, что у вас возникнут проблемы. Меня-то вы сумели убедить?»
Пейтон извлекла дозу ZMAP из ящика, снова надела защитный костюм и вернулась в палату Лукаса. Опустившись рядом с кроватью на колени, она сказала:
«Я введу тебе лекарство. Надеюсь, оно поможет справиться с инфекцией. Я побуду с тобой немного, чтобы убедиться в отсутствии негативной реакции. Ладно?»
Юноша кивнул.
«Если все пойдет хорошо, мы погрузим тебя на специальные носилки и отвезем в аэропорт. Тебя перевезут в Атланту, где предоставят наилучший уход. Мы сделаем для тебя все, что в наших силах, Лукас».
Из пожелтевшего, налитого кровью глаза на щеку стекла одинокая слеза. Парень кашлянул, посмотрел доктору в глаза и прошептал:
«Спасибо».
Пейтон положила ему на плечо руку.
«Не за что».
Когда за Лукасом пришли, чтобы отнести его в самолет, он снова качался на волнах сна. Доктор Шоу помогала ему перебраться с постели на носилки. Парню захотелось встать и обнять ее. До ее приезда он был уверен, что не выживет. Теперь к нему вернулась надежда. Впервые после начала лихорадки он подумал, что шанс остаться в живых еще есть. Лукас считал, что ему невероятно повезло. В аэропорту Пейтон проследила за погрузкой Лукаса и собранных Ханной образцов в самолет.
«Думаете, дотянет?» — спросила Ханна.
«Надеюсь», — ответила Пейтон и взглянула на рыжеволосую девушку.
«Ты сегодня держалась молодцом. Когда впервые видишь больничную палату в разгар эпидемии, это страшно. Привыкнуть невозможно. Однако со временем начинаешь воспринимать не так тяжело».